Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Вот, мы проводим сегодня монострим на моем канале. Сейчас мы поправим картинку, я тут выгляжу на ней там в половину. Нас сейчас около 1700 смотрит зрителей, 519 поставили свои лайки. Как обычно, как и всегда, большая просьба к нашим зрителям. Размещайте ссылки на своих аккаунтах в социальных сетях и группах на этот стрим. Обязательно ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Обязательно на него подписывайтесь. Это для нас очень важно. Это будет, в общем, не очень большой, не очень длинный стрим, как обычно, как и всегда. Я сейчас об одной новости расскажу, но готов отвечать на любые ваши вопросы, касающиеся работы канала, касающиеся новостей. Я буду постараться быть очень сжатым, кратким, поскольку у меня через буквально 55 минут эфир у Вячеслава Мальцева, поэтому у нас не очень будет много времени, то есть мы будем держаться границ этого часа. Так что, если вы хотите задать вопрос, помечайте сразу вопрос, чтобы мне было удобно проворачивать ленту нашего чата и видеть ваши вопросы и сразу на них отвечать. Соответственно, конечно, тоже еще одно объявление заключается в том, что если вы имеете такую возможность, то помогайте нашему каналу финансово. Сейчас непростое время, и времена вообще непростые, надо сказать. По ссылкам, которые есть в опции о канале или в описании к этому видео, вы можете пожертвовать на средства работу канала. Вот, это обычное стандартное наше объявление, но если нет такой возможности, ничего страшного, подписывайтесь, ставьте лайки, размещайте ссылки на этот эфир на своих страницах в соцсетях. Перед тем, как я постараюсь сегодня максимально большое число вопросов затронуть, от вас зависит, насколько, все-таки пятница, их будет много, прямо сейчас уже можете задавать, найдите возможность все-таки помечать, а я пока вам расскажу о новости, после которой я перейду к ответам на вопросы зрителей. Да? Значит, я вообще собирался говорить о Трампе и новостях, связанных с ним, но я думаю, что я буду отвечать на вопросы, связанные с текущей повесткой, изменением ситуации, позиции Вашингтона относительно войны в Украине, самого Трампа. Ну, я и без этого говорю в других эфирах. А вот текущая новость заключается в следующем. Я буквально сегодня узнал, оно было сегодня получено, вчера было решение, уже сегодня, по-моему, получено, 11 числа. Вот на экране, если кто не видел, в Телеграме я сегодня и в других своих соцсетях разместил новость о том, что я выиграл дело в Европейском суде против России, действительно выиграл там материальную часть 7,5 тысяч евро, ну, которую я, конечно же, не получу, Москва, конечно же, не заплатит мне, политическому мигранту, осужденному заочно 11 лет, так сказать, иноагенту и так далее. Но какое это дело? Вот если вы откроете это решение, вот у меня полное решение размещено в Телеграм-канале. Его, конечно, можно найти по номеру и на сайте ЕСПЧ, если кому интересно. И вот в решении вот здесь написано, вот здесь Фейгин Марк Захарович. Мое дело присоединили к другим таким же делам по 152-й, извините, статье Гражданского кодекса, которая касается защиты деловой репутации, по которой, собственно, было все, развивалось дело о так называемой педофилии Шария. Вот, если кто помнит, в 2017 году, использовав предлог моего интервью, на одном из радиостанций, значит, мне предъявлен был иск, одновременно, значит, попытка возбуждения уголовного дела о том, что я якобы недостоверную информацию, порочу честь, достоинство, репутацию вот этого персонажа беглого, значит, распространил, хотя речь шла, собственно говоря, о сестре его, которая обвиняла его в педофилии. Я, как и раньше, так и теперь говорю, что я не являюсь, так сказать, никоим образом свидетелем по его педофилии, вообще понятия не имею. Основывался на словах его сестры, которая даже выиграла у него иск в Украине. Вот, и выбирая между им и его сестрой, я с доверием относился к словам его сестры. После этого был подан выдуманный, подчеркиваю, иск в отношении меня, который завершился в Хамовническом суде решением в пользу этого персонажа, вот, с требованием опровержения. Так сказать, потом были еще несколько исков, которые уже не имели значения, они уже и потеряли актуальность для Кремля и Лубянки, которая с ним работала, по которому, значит, нужно было давать опровержение, зачитывать решение, точнее, да, зачитывать решение этого суда. В тот момент я защищал Сущенко Романа, которого обвиняли в шпионаже офицера, майора, который был, работал корреспондентом в Париже агентства «Укринформ». И покинуть Романа я не мог. Я дал слово, что я его вытащу. Ну, я его, собственно, и вытащил. Он после моей защиты, когда меня уже лишили статуса адвокатского, в 19 году в сентябре был обменен в числе, известный обмен 35 на 37. И, ну, и они знали, что я могу уехать из страны и таким образом оставить Романа на срок отбывать Сущенко, либо вот продолжить давление через вот этого своего агента. А это дошло и до лишения статуса, и до всего остального. Ну, пидок такой, да, вот его использовали, этого пидка, значит, для того, чтобы вот этим всем заниматься, да. И вот ЕСПЧ, после подачи, пройдя все инстанции в российской юрисдикции, я подал в ЕСПЧ, ЕСПЧ признала мою правоту, что в отношении меня была нарушена конвенция. Я повторяю, я в числе других, как бы там упомянуты и нидерландские доказательства, если кто прочитает решение, откройте, о педофилии, связанной с сестрой, естественно. Еще раз повторяю, я не являюсь свидетелем педофилии Шари, никогда этого не утверждал, еще раз повторяю, никогда не утверждал, а основывался на позиции его сестры, которую, в общем, я, мое личное мнение, что она действительно права. Это мое личное мнение, которое я, собственно, и высказываю. Вот, дело я выиграл, но вы подумайте, спустя 7 лет. Вот чего стоит судебное решение спустя 7 лет? Ничего. Вообще ничего. Понимаете? Просто ничего. Сейчас никому уже это не интересно, никому это не надо. Вот. Этот персонаж уже, так сказать, под экстрадицией. Его ждет 15-летний срок, на который его осудили в Виннице за госизмену. Так? Он изменник, он предал Украину, это установил украинский суд, вот. И он ждет своего часа, ну и на здоровье, как говорится, это уже мало кого волнует. Но сам факт, что европейская инстанция, да, в смысле прав человека, это высшая инстанция в Страсбурге, признала абсолютную мою правоту. Да, с этим ничего нельзя сделать, нельзя получить денег, нельзя процессуально изменить решения, которые были приняты в отношении меня в Рашке. Но это не отменяет того факта, что я был прав. То, что в России нету судебной системы. То, что все это, то, что там творится, беззаконие и беспредел, о чем я всегда говорил. Меняет это что-то? Да ничего не меняет. А что это меняет? Кому это все сейчас надо? Но сам факт этот значение-то имеет, понимаете? Потому что я многого наслушался в тот период, в 17 году, в 18 году, даже в Украине. Вот это чудо-юдо некоторые поддерживали, понимаете? Блогер из Испании. Вот. Но еще раз хочу подчеркнуть, сейчас это уже прошедшая история. Смысла в ней никакого. Сейчас персонажем занимаются спецслужбы украинские. Занимается юстиция украинская. И рано или поздно, поверьте мне, я бываю в Украине, я знаю, о чем я говорю, вопрос будет решен. Рано или поздно. Жаль, что поздно, но он будет решен. Я это знаю. Ну, а тем, кто интересуется, я адресую к своему телеграмму, своим соцсетям. Пожалуйста, открывайте решение, смотрите, читайте. Можете зайти на сайт ЕСПЧ, читать это решение. И последнее, о чем я хочу сказать. Благодаря этому решению ЕСПЧ любые, а я выиграл все суды и в Литве, и в Украине, и в других юрисдикциях, любые решения теперь в отношении меня будут только положительными. В любой инстанции. Кто бы на меня в интересах этого персонажа не подал бы иски, я их выиграю. Благодаря этому решению ЕСПЧ. Оно исчерпывающее. Оно дает мне право, основываясь на нем, утверждать, повторяя, основываясь на этом решении, что публичная информация с обвинением в педофилии его сестры для меня лично является достаточной для меня лично. А дальше пусть решают суды, юстиция. Напоминаю, что в отношении Шарьева возбуждено дело по 156 статье в Украине за растление несовершеннолетних. Дело действующее, оно не закрыто. У меня на руках бумага, недавняя, месяц назад давности. Он находится под следствием там. Установит, не установит. Это вопрос юстиции, вопрос следственных органов и правоохранительных органов. Это им решать, а мне не решать. Вот и все. 6 тысяч зрителей нас смотрят, и около 2 тысяч поставили свои лайки этому эфиру. Я готов ответить на ваши вопросы в ускоренном таком сжатом порядке, потому что у нас следующий эфир, как я говорил, с Вячеславом Мальцевым. Но до этого, как я начну сейчас отвечать, я уже вижу первые вопросы. Опять, снова, я вам предлагаю обратить внимание на нашу программу «Фейгин VPN». Вот сейчас мы ее покажем. Лозунг «Матрица не всесильна». Есть уже сайт, с которого вы можете зайти и приобретать VPN, то есть подписываться на VPN, «Фейгин VPN». Здесь небольшое мое обращение. Я в Киев его записал. Сразу после прилетов, кстати, на утро, после того знаменитого в Соломенском районе. Вот. Сейчас появляются опции без лимита пользования VPN. Очень выгодная штука. Вот. Вы можете и через сайт, и через Telegram-бот это делать, Фейгин VPN-бот. Фейгин VPN сейчас выдерживает атаки РКН и работает бесперебойно. У нас работает команда суппорта, которая, что называется, 24 на 7 вам будет помогать. Вы можете на нее полагаться. Поэтому, если вы пользуетесь анонимными VPN, другими какими-то VPN, я вас ни к чему не агитирую, поверьте мне, не агитирую. Но все-таки персонализированный VPN – это лучше, чем непонятно, кто за ним стоит. Может, РКН понасоздавал эти анонимные VPN, а вы на них подписываетесь. Все страхи, когда говорят, а я вот за него плачу и так далее, поверьте, они преодолены, они решены. Никто не знает, кто приобретает этот VPN, да, подписывается на него на платную подписку. Эта информация конфиденциальная. Ни у кого она не окажется. Никакого преступления в том, чтобы выписывать Фейгин VPN, подписываться на Фейгин VPN, нет. Поэтому я рекламирую свой VPN, потому что, в отличие от всех других, а схожих VPN-ов немало, и этим блогеры многие занимаются, но мой VPN, он персонализированный, то есть он с моим именем. Я под этой гарантией подписываюсь. Вот, это вводная часть, а теперь давайте побольше ответим на вопросы по работе канала, по последним текущим политическим новостям, другим вещам я готов вам ответить. Давайте прямо подряд, вот я вижу первый вопрос. Вопрос Марку Захаровичу. Какую херню, сори, другого слова не подберу, пытался вдуть в уши Рубио, наркомерен Лавров, и поведутся ли Трамп и Рубин на это в очередной раз? Ну, я напомню, что на одном из саммитов встретились Рубио и Лавров, и Лавров по итогу на брифинге заявил о том, что передал Рубио письменные, значит, выдержки из различного рода заявлений от Зеленского, Подоляка, Ермака и других, которые, значит, призывают не только юридически, но и физически расправляться с Русней и так далее. Ну, приблизительно контекст такой. Разумеется, он это все сказал в день, когда они ударили по Харьковскому роддому и убили ребенка. А? Нормально, да? Поэтому вот все вот эти передачи от Лаврова могут свернуть в трубочку и засунуть в жопу. Это точно не повлияет. Потому что против вот этих обвинений в словах, даже публичных, стоит жизнь детей. Ну, никто не дурак. И Рубио совсем не дурак. И прекрасно знает цену и Лаврову, и всей остальной поеботе. Прекрасно знает. Вот кто-кто, а Рубио знает. Это давний недоброжелатель Кремля, который маневрировал, пока маневрировал позицию самого Трампа. Сейчас ветра меняются. Трамп меняет позицию. Пока осторожно, мы еще не знаем. Он говорит, что он 14-го в понедельник сделает какое-то заявление по России. Ну, мое предположение, что это будет связано с этой 500-процентной пошлиной по вторичным санкциям. Скорее всего, но я не знаю. Трамп непредсказуемый человек. Знаете, говорить о том, что все знают, что он сделает, никто ничего не знает. Говорит одно, думает другое, делает третье. Давайте подождем. То есть мы лучше будем комментировать то, что уже произойдет. Тем более он сам анонсирует, не мы. Поэтому сейчас Москва просто пытается отыграть ситуацию в свою пользу, как выиграть время, попытаться успокоить Трампа, задобрить, пообещать, сманеврировать. И Лавров, и не только он, кстати, пытаются это делать. Вы заметили, что, несмотря на всю риторику, что он разочаровался в Путине, что пришло время других мер и так далее, Трамп заявляет, да, Москва никак не реагирует. Вы слышали, чтобы Песков или кто-то еще что-то комментировали? Нет, они молчат. А почему молчат? Не хотят сильнее раззадоривать, раздражать Трампа. Не хотят. Если они им сейчас скажут, слышь ты, мы тут, там, вот тебе. Нет, 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 нет. Они хотят диалога. Я не удивлюсь, если будут объявлены какие-то жесткие меры, вы увидите, как, значит, Путин сам звонит Трампу по своей инициативе. Вот этот прогноз я готов вам продать. То есть я не исключаю, что, скорее всего, мы это увидим. Путин скажет, ну, Дональд, мы же там фильмы, это про традиционные ценности, хоккейный матч, херак, херак, шайба, клюшка. Вот это мы все увидим. Денюжки. Подождите. В следующей неделе, там, сам Трамп сказал, неделя другая. Ну, хорошо, хорошо. Но надо только делать, а потом ждать. А не ждать, а потом, после ожидания, что-то делать. Вот надо поменять местами эти, так сказать, действия, понимаете? А у Трампа всегда, он все время что-то ждет. И все обещает, отодвигает горизонт действия. Вот что происходит. Повторяю, это суета со стороны Лаврова, это не расчет на произвести впечатление на Рубио и администрацию Трампа. Это расчет произвести публичный, впечатление публичный произвести. Да, расчет на это делается. Что вот журналисты и так далее будут Рубио спрашивать, а правда они там про русню такое? Это не работает на четвертом году войны вообще. Эти слова больше не имеют никакого значения в интерпретации Москвы, которая пытается за них зацепиться для того, чтобы обосновать убийство. Вот и все. То есть, раз они про русню так высказывают, мы будем убивать детей в роддомах. Что, серьезно, что ли? Да вы ебанулись, блядь. Может ли на конце мы увидеть 30-дневное прекращение огня? Да, если давление будет неимоверным на Москву. Нестерпимым. Тогда да. Такое может быть. Но пока рано об этом говорить. Так, Дина Брука такой... логин, не знаю, вот извините, если не очень правильно произношу. Марк Захарович, почему Илья Новиков так ополчился против Зеленского? Но вы знаете, я вот именно этого человека не комментирую. Давайте я выскажу свое мнение, но не буду его упоминать. Да? Потому что я все сказал в свое время. Просто все сказал, я не хочу его комментировать. Но я скажу следующее. Вот если ты гражданин Украины, ты можешь хоть Зеленского, хоть 10 Зеленских полоскать. Ты их выбираешь или не выбираешь. Это твои политики, это твои президенты. А когда ты не гражданин России, и хуже того, ты гражданин страны, которая напала на эту страну, ну, понятно, какими судьбами ты оказался в Украине, да, ну, не будем это обсуждать. И ты берешься влиять на общественное мнение внутри Украины, не будучи его гражданином. И будучи гражданином, ты не из Зимбабве прилетел. Понимаете? Не из Марокко. А ты прилетел именно из этой страны, которая начала войну. Вот лучше помалкивать по поводу внутренней политики. Скажите, что я не прав. Даже если ты работаешь на олигарха и обеспечиваешь его публичную позицию. Имеешь право. Никто не запрещает. Работаешь адвокатом, получаешь зарплату. Окей. Вопрос в другом. А какого хера, значит, ты вмешиваешься во внутреннюю политику? Резонно я рассуждаю. Кто-нибудь когда-нибудь от меня слышал, чтобы я давал характеристики Зеленскому, Порошенко, говорил, за кого надо голосовать, кто лучше, кто хуже? Никогда. Это внутренний вопрос Украины. Внутренний вопрос украинцев. Вот как они там решат, что они там решат, кто хороший, кто... это не мое вообще дело. Я вообще не должен это комментировать. Многие меня упрекают. А почему вот внутренние вопросы Украины на вашем канале никогда не услышишь? Как ЦВК, как там то, как все, как фортификационные сооружения на них воруют, коррупции, то да еще. А потому что это вопрос украинцев. Это они должны эти вопросы решать. А не я должен эти вопросы решать. Почему? Потому что, ну, будь я хотя бы швейцарцем. Да хоть с Вануату приехавшим. Хоть какая-то логика была. А извините, я гражданин страны, вы знаете какой? И мне резонно скажут, а какого хера ты нам тут вот раздаешь характеристики и говоришь, кто хороший, кто плохой. Резонно? Резонно. Поэтому еще раз, я не комментирую ваш вопрос относительно непосредственно лица, а вот высказываю свое мнение. Оно может кому-то нравится, кому-то не нравится. Это ваше право его оценивать. Но моя позиция такая. Любому выходцу из России, гражданину Российской Федерации, даже если он ненавидит путинский режим, даже если он проклинает его последний раз, пока ты не стал гражданином Украины, лучше такого не делать. Выражусь очень-очень-очень мягко. И это справедливо и правильно. На мой личный взгляд. Вот и все. Поехали дальше. А что на Чичваркина заведено уголовное дело? Это правда, что-то я пропустил. Шам. Это не ко мне, видимо, вопрос, хотя он красным обозначен. Но я сам видел у Евгения Чичваркина в Инстаграме указание, информацию о том, что на него возбудили дело. Ну, знаете что, неудивительно. Он, кстати, иноагент. Но возбудили. Подумаешь. На кого из нас дел нет? Не знаю, что в этом вопросе вас должно интересовать. Так, поехали дальше. Сейчас вообще уголовные дела – это, как знаете, прогноз погоды. На кого еще не накинули хомуток? Вот. Россия – страна абсолютного совершенного беспредела, не снившегося ни одной системе в мировой истории. Абсолютное беззаконие, беспредел и бесправие. Возбуждать там дела, принимать решения судебные, сажать людей на гигантские сроки, преследовать, убивать и так далее. Дежурное событие. Дежурное. Здесь единственное, что уместно перекинуть мостик к тому, что «Ой, вот вы в Россию не поедете и там не воюете». А хуй вот вам. Понятно? Вот и все. Если кто-то думает, что я захочу оказаться в руках вот этой системы блядской? Нет. Нет. Чтобы что? Чтобы красиво умереть? Мы ж такое видели. И результат какой? Сухой остаток какой? А вот вернуться туда, чтобы их всех к стеночке, к щербатой поставить. И штычком, 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 штычком. А вот это было бы хорошо. И время такое с неизбежностью придет. Русскую историю окиньте взглядом, хоть 20 век. И поймите, что это неотвратимо. И штычком будут, и кувалдочкой свои же. Понимаете? Свои же будут нахлобучивать-то. Не чужие. Мы в этой очереди последние. Мы в этой очереди последние, понимаете? Мы в этой очереди последние, кто будет это все делать. Так что так. Так. Вот тут какая-то Ирина Истрелла пишет, что у Новикова уже есть украинский паспорт. Нет у него украинского паспорта. Он не является гражданином Украины. Поэтому не будем обсуждать того, чего нет. Давайте не будем дезинформировать людей. Гражданство Зеленский выдает. Понятно? Так что, уважаемая Ирина Истрелла, не надо сообщать недостоверную информацию. Так. И Игорь Амельченко, такой ник, спрашивает: Марк, что с Трампом? Он пришел в себя или снова мутки? Приписка: хорошо, что вы так прямолинейны. Ну, дело в том, что вы знаете, что я за словом в карман не лезу, если говорить о прямолинейности вашей приписки. И я вообще не понимаю, как можно, особенно в условиях войны, значит, мусолить как-то тему, пытаясь, значит, экспертировать, выражаясь какими-то условностями, да. Война такого не терпит. Должны быть ясные, понятные характеристики. Такие же прямое описание ситуации и ее оценка, а не попытка, значит, спрятаться за какой-то спасительной фразеологией. А я вот это говорил, а я это не говорил. Это бесконечно. Теперь, что касается Трампа. Вы знаете, рано говорить о том, что пришел он в себя, не пришел в себя. Есть две версии. Одна говорит о том, что он... Вот мне хорошие люди, важные, которые даже его лично знали, Трампа, бизнесмены, не буду называть кто, крупные олигархи, говорили о том, что он вот такой человек. Он доверяет, но если его кидают, он потом, значит, срывается с катушек. Это одна версия. А на нее нанизывает все остальное. Вот он в Путина так, сяк, туда, сюда. говорил, и даже оружие приостановил Украине, позвонил, сказал, ну вот же я оружие приостановил Украине, давай 30-дневное прекращение огня. И такую версию мы слышали. А есть вторая версия, которой я все-таки больше держусь, что в самих Соединенных Штатах начала меняться ситуация. Давление по вопросу украинского изнутри стало непереносимым. То есть ты постоянно оправдываешь Путина и расскажешь, что вот он хочет мира, что вот-вот, через 2 недели, 24 часа, 100 дней, и этого не происходит, вы понимаете? Не происходит. Что делать? То есть ты принимаешь уже тогда за Путина ответственность за себя. Вот точно Трамп хочет это в самую последнюю очередь нести за Путина ответственность. Тот, значит, он говорит, да не, Путин хочет мира, бля. Он там, слышь ты, это 2 недели, а тот херак и по роддому. Он говорит, да я знаю про роддом. Так ты, получается, если ты ему даешь этот аванс, а он его, этот аванс, оплачет вот так, сразу же 500 дронами на Киев. Ребята, дорогие, ты либо несешь за него ответственность, за Путина, то, что ты делаешь, либо от нее дистанцируешься и говоришь, я с ним о другом договаривался. И вот в какой-то момент критическая масса превысила, 100 дней прошли, аванс тебе как первый срок 100 дней президент 47-му закончился, и вот теперь ты либо несешь за Путина ответственность, либо не несешь. Либо от него отстраняешься и говоришь, не, это преступник, это мясник, я буду помогать Украине. Вот на весах. Херак-херак, взвешивай. Либо-либо. Трамп прикинул. Раз, другой. Причем это проявилось еще и в ближневосточном конфликте, когда Путин ни с того ни с сего звонит ему на день рождения и говорит, а слышь ты, я могу быть посредником с Ираном. На что Трамп ему потом, сам описывая этот публичный разговор, сказал, ты сиди тихо там, занимайся своей Украиной, что ты лезешь-то? Мы тут сами разберемся с Тегераном. С его ядерной программой у нас есть инструмент. И ведь действительно есть этот инструмент. То есть, грубо говоря, Трамп попал в ситуацию, когда внутренний истеблишмент республиканский, общественное мнение, пресса, там, Конгресс, его перед этим выбором фактически подставили, подвели его к этому выбору. Либо ты несешь ответственность за Путина в том числе. Да, это морально-политическая ответственность, не непосредственно, не криминальная. Конечно, нет, не военное преступление. Либо ты говоришь, это не я, это я не здесь. Я вот все, что мог, я вот как бы в другую сторону. И не собираюсь за роддома, за детские площадки, университеты в Сумах, я не собираюсь отвечать. Зачем это мне? И вот Трамп разумно начал склоняться в сторону того, чтобы сказать, не-не-не, я вот хотел, но он, видишь ты какой, всю Украину хочет. А я-то хотел-то по-другому, я-то мира хотел. Это первый фактор. И есть второй еще фактор – Китай. Вдруг неожиданно министр иностранных дел, член ЦК КПК Ван И, берет, встречается с европейским человеком, зная, что он делает. Это неправда, что там какой-то инсайт, слив. Не-не-не-не-не. Это все записывается, это все полуофициально. И говорит, а нам, говорит, невыгодно, чтобы Путин проиграл. Охереть. Это как так? А что вы подразумеваете по тем, что Путин проиграет? Ну, как бы вот он должен как-то вот, ну, какой-то результат получить, чтобы его не сместили внутри, чтобы, так сказать, санкции не задушили. Мы будем помогать. Но мы будем помогать так, чтобы он не проиграл. Хорошо, а если вы военным образом помогли? Ой, да если бы мы военным помогли, давно бы уже все закончилось, говорит Ван. Здрись. Переводя на человечий язык, они говорят, вы нам что-нибудь дайте, ну, Тайвань дайте. И тогда мы на Путина так повлияем, что он удовлетворится тем, что он уже получил. Ну, как бы в Америке услышали это. Это услышали в других местах. Сказали, вы что, вы вот так, что ли? А может, вы и по Ближнему Востоку с Ираном поигрались вот во это во все? Может, ваши уши и узкие глаза торчат и тут, и там? Я сейчас без всякого расизма, я сейчас просто говорю про то, что китайское руководство, так сказать, мы китайцев обожаем, каких-нибудь тайваньцев. И это повлияло. То есть все поняли, что, оказывается, Путин может еще и играться в эту игру не один, а, так сказать, в двойке. То есть они еще и могут ему тут подсоблять, вот эти коммунисты. Ну, это, мягко говоря, уже другой рисунок игры. Это уже не какой-то безумный Путин, а это уже какое-то большое противостояние полушарий. А с чего бы это? Какого хера Китаю лезть вообще в дела европейские? С чего бы это? А вы кто такие, чтобы лезть вообще в европейские дела? И это могло сильно раздражить. Это могло сильно раздражить. Пошла реакция. А, ну если так, то так. Слушайте, ну такая-то в пределе можно вообще и Тайваню бомбу дать атомную. И посмотрим, как вы тут будете кого аннексировать. Не случайно же эти две записи выложили, где Трамп, значит, заявляет, что он и Пекин разбомбит, и Москву разбомбит. Ну, понятно, что это там надо контекстуально понимать, это слив из самого Белого дома, но все-таки. Не-не-не-не-не-не. Тут северокорейцы. А вы же говорите, что вы на северокорейцев не влияете. Так получается, вы и северокорейцев направили? Не, ну ты теперь оправдывайся, говори, что нет. Хотя китайцы молчат, они ничего не опровергают. Значит, они хотели эту информацию опубличить. Они хотели, чтобы это было доведено вот так и на таком уровне. Ну, я думаю, что там, где надо, это услышали. Там, где надо, в Вашингтоне, в нужных кабинетах, услышали. И это тоже послужило некоторым побудительным мотивом для Трампа и его администрации все-таки корректировать, начать свою позицию. Если это просто Москва, ну просто с Путиным договориться. А как ты с Путиным договоришься, когда надо ехать в Пекин и договориться, оказывается, с Цзиньпином? Так это что, по каждой войне, что с ним теперь надо договариваться? Ну это странно. Это очень странно, понимаете? Это предельно странно. Так что я думаю, что здесь комбинация из факторов, которая повлияла на это изменение позиции, и Китай вот такую медвежью услугу сам себе оказал. Теперь уже как-то, в общем, многое меняется в отношении к конфликту. Возможно, и Пекин-то и какую-то роль сыграл и в начале войны, когда Путин ездил на Олимпиаду и встречался с Си Цзиньпином, там, что называется, за месяц до войны. А если так, то что? То как? Так тогда эта война вечно будет длиться. Пекин сам не воюет, ему-то что? А Европа колыхает рынки, а там сотрясает пол Запада из-за этой войны. Ну, это такая, знаете, игра очень острая, я бы сказал, и очень чреватая. Так что дальше, если Пекин не отыграет, это все, тогда вообще, кстати, в контексте этого, а что за друзья мира такие? Они создали из Бразилии друзья мира. Какого мира-то вы, друзья? Неформальное объединение. И тут же говорят, а мы не дадим Путину проиграть. Охренительно. То есть вы за мир или вы не дадите Путину проиграть? Так что, в общем, здесь сложились вот эти обстоятельства, которые привели к некоторому дрейфу позиции. Я бы сказал, несколько неожиданно. С расчетом того, что Запад проявил себя в утихомиривании Тегерана. Не до конца, надо было делать до конца. Но все-таки оказалось, что это все можно разбомбить просто. Тупо. Прилетает Б-52, сбрасывает 13-тонную бомбу и нету. Они могли же не 6 бомб сбросить, а сбросить 100 бомб. И что? Что бы там осталось? Какой режим Аятолл? То есть проверили, увидели, что это возможно. И поняли, что а что трухать-то тогда? В принципе, есть и управа на Москву. И на Москву есть управа. И в этой ситуации дрейф Трампа, он вызван, скорее всего, вот этими внутренними противоречиями и спорами, которые идут внутри Америки, внутри американского истеблишмента, которые привели вот к этой коррекции. Видите, голоса вот эти антиукраинские вообще не слышны, антиукраинские. Где Венс со своими заявлениями? Где еще кто-то? Никого? Все помалкивают. Так. Вопрос Марку. Будет ли беседа с Евгением Севастьяновым? С Евгением Вадимовичем беседа обязательно. Будет. Будет. Мы беседу сделаем, но просто нужен повод, нужна тема. Сам по себе Евгений Вадимович, мы его любим, он замечательный человек, он отличный эксперт, специалист. Просто сейчас ищем подходящую тему. И все. Никаких причин нет. Просто нужна тема, в которой он выступит максимально эффективно, как эксперт. Да, это будет касаться все тех же тем, внутриамериканских, Трампа, войны и всех остальных вопросов. Думаю, что, конечно, обязательно проведем с Евгением Вадимовичем эфир. Поехали дальше. Смотрите, Станислав X или Х, не знаю, извините, не знаю, как вот так написано. Вопрос Марк. Марк, приветствую. Как вы считаете, доведет ли Путин, Трампа и Конгресс до прямого вмешательства США в войну и уничтожение группировки войск РФ в зоне боевых действий? Я скажу так, я так не думаю. Это прямое боестолкновение, которого пытаются избежать. И, скорее всего, избегут. Но значит ли это, что только таким образом можно закончить войну? Ответ – нет. Нет. Я много раз повторял, что у Соединенных Штатов и Европы совместно есть средства для того, чтобы справиться с войной, остановить ее и не позволить Москве получить больше, как минимум, того, что она получила. Как минимум, я хочу подчеркнуть. А может быть и больше даже обеспечить деоккупацию ряда территорий. Ну, например, в Харьковской области я там был. Я считаю, этот отросток, этот сегмент до Вовчанска вполне можно ликвидировать. Есть эти средства. Неправда, что их нет. Что единственный способ – это вот начать войну непосредственно прямо с войсками Российской Федерации в зоне боевого соприкосновения. Нет. Нет. Современная война другими средствами ведется. И военными, и политическими, и экономическими, и другими. Но еще раз говорю, эти средства у Трампа есть. Если он их применит, как минимум эта война поменяет характер. Никакого наступления, никакой перспективы взятия Сум, Харькова, Одессы не будет вообще. Никогда. Даже через 100 лет. Не говоря уже о том, что появляется перспектива, собственно, при большом расходе живой силы российской стороны, при наличии соответствующих видов вооружения, ну, помимо тех, что имеется, помимо тех, что выделяются, в конечном итоге это приведет, в общем, к тупику, из которого выходить придется через мирные переговоры. Вот и все. Я не думаю, что для этого и кто-то к этому стремится, к непосредственному войне друг с другом. США и Россия. Я не думаю. В холодной войне тоже не было прямого боевого столкновения США и России. Не было. Ну, Советского Союза тогда. И что? И где тот Советский Союз? И где та вся военная мощь, которая была? Поэтому нужны просто правильные инструменты использовать, они есть. Я их перечислял бесконечно. Первичные, вторичные, общие и так далее. Роберт Лав, такой вот ник. Вопрос. Марк, встреча Алиева и Пашиняна будет иметь последствия для Кремля в долгосрочной перспективе? Безусловно. Я много раз говорил, что безусловно и конечно. Двум этим народам и республикам, Армении и Азербайджану, нужно усилить центробежную тенденцию в сторону от метрополии Москвы. Нельзя апеллировать к Москве в урегулировании проблем Кавказа. Ну, Закавказье раньше это называлось. Сейчас это, конечно, никакой не Закавказье. Вот. Почему? Потому что Москве выгодно провоцировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. Чтобы они как раз и бегали в Москву за решением. Понимаете? Тут появился игрок новый в лице Турции. Раз. Во-вторых, роль Москвы начала меняться в связи с войной в Украине. Ну, то есть понятно, как Москва решает вопрос. Вы типа к нам присоединитесь, Азербайджан и Армения, и все будет хорошо у вас. И у тех, и у других. К России присоединитесь. Союзному государству. Ну, неважно, какая форма. Только прямые переговоры с помощью Запада, кстати, могут привести к примирению двух народов. Да, это процесс долгий. Да, уйдут на это десятилетия, а может и больше. Может быть. Но это самый верный путь. Сейчас опасность для Азербайджана прямой вот такой нет, потому что его военное положение вместе с Турцией таково, что Москва не решится на какую-то военную агрессию в отношении Баку. А вот в отношении Армении опасность велика. Пашиняна хотят устранить Москву, хотят от него избавиться, хотят посадить марионетку опять. Они хотят. Все, что сейчас происходит вокруг Армении, именно на это направлено. Это нужно учитывать. Пашинян законно избранный, демократический, глава правительства. Так? Пашинян пришел в результате мирной революции. Ну, так ее назовем. И он не устраивает Москву. Полностью не устраивает. Он пытается переориентировать Армению, Ереван переориентировать на Запад. ЕС, НАТО и так далее. Он хочет этого. Было большой его ошибкой, когда он, как он сам говорил, придя к власти, в свое время говорил о том, что у нашей революции нет геополитического измерения. То есть у нас не цветная, говорит он, революция. И вот результат. Расчет на Москву, что она там защитит Карабах, еще что-нибудь. Не будет этого. Москва будет сдавать всех. Но пусть и в Баку тоже иллюзии не питают. Будет возможность, и Баку сдадут. И Баку, так сказать, порвут. Это все пасынки, понимаете, что Азербайджан, что Армения для Москвы. Они нужны только в качестве вот слуг. И если эти два народа, два государства установят нормальные хотя бы добрососедские отношения, а они возможны, еще раз повторяю, возможны. Азербайджан должен взять на себя ответственность за армянское население Карабаха. Обязан взять на себя ответственность за защиту прав армянского населения там, соблюдать, дать им максимальную возможность для развития национального, политического и другого. Ничего в этом плохого нет. Это современный цивилизованный подход. Равно как и справиться с взаимной ненавистью двум этим народам, и армянам против Азербайджана, азербайджанцам против армян, и, наконец, уже прекратить это все. Просто прекратить и начать какое-то взаимовыгодное добрососедское сотрудничество. Безусловно, Москва будет препятствовать этому. Сейчас у нее инструмент только воздействия на Армению. На Азербайджан уже невозможно. Это острый вопрос. И как раз вопрос безопасности Армении в том числе надо решать на Западе, но и с Азербайджаном и Турцией. Чтобы они, в свою очередь, какую-то часть, понятно, ну, звучит вот, ну, совершенно завирально, но тоже взяли на себя какую-то часть этой ответственности. Чтобы Москва, не используя базу в Армении и присутствие там своих вооруженных сил, не захватила Армению, потому что дальше они уже, используя Армению как инструмент, снова нападут на Карабах. Именно так. Чтобы создать занозу, как Приднестровье, как Северная Осетия и Абхазия в Грузии, чтобы Азербайджан был зависим от потери вновь территории Карабах. Фантастически звучит. В Москве это вполне реальный план. Если правительство Пашиняна сместят, и если придут марионетки снова, типа Саргсяна, и в свое время из комитета Карабах, так сказать, Кочаряна и его группы придут к власти, ну, сейчас уже другие, наверное, и они затеют Москва через армян войну опять в Карабахе. И не факт, что она будет вот именно выиграна, в смысле, но важно сам хаос это создать, чтобы этот вопрос не урегулировался никогда. Поэтому, конечно, прямые отношения между Азербайджаном, Баку и Арменией в Москве прямую невыгодны, и она будет этому препятствовать, миру полноценному там. Вот все. Так, читаем дальше. Может быть, я сейчас прокручу, какие-то вопросы не увижу. Ну, такое бывает. Да, вот мне уже писал, вот здесь Кирилл Васильев. Может быть, он писал, может быть, нет. По-моему, в Инстаграме мне писал, по-моему, в личку. Марк Захарович, добрый день. Простите, что беспокою. Хотел вас попросить поднять тему мэра Херсона Колыхаева. И мэр Херсона Колыхаева находится в плену, и непонятная там вся ситуация. Я не скажу, что я детали знаю, что там происходит. Я этого не знаю, но я, безусловно, так сказать, все вопросы компетентным органам могу задать. Что там происходит с мэром Колыхаевым? А вот, опять же, вы должны понять, что я не обладаю ресурсом, чтобы помочь непосредственно. Все, что я могу, это вот поинтересоваться. Да? Ну, а какой это примет оборот, не знаю. Тем, кто занимается судьбой вот таких удерживаемых в плену людей, это компетентные органы Украины, прежде всего. Но я думаю, что тем, кому надо, занимаются. Я не думаю, что это бросили как-то все. Вот. Так что я понял, я помню про это, и мне Алена Курбанова об этом говорила. Так что, в общем, хорошо. Я бывал в Херсоне, вы знаете, в прошлом году, в 24-м. Замечательный город, замечательные люди. Вот, насмотрелся, что называется. Поэтому, ну, узнаю, что да как. Ничего не знаю деталей. Алиса, такой ник. Вопрос Марку. Есть ли в Украине идеологизация войны? Например, Нетаньяху упоминал про избранный Богом народ. Уточняют ли они особую миссию? Возможно, на них, как вы считаете, это бы усилило их? Ну, какой-то он такой у вас вопрос. Вот вы должны понять очень важную вещь. Когда говорят о пропаганде, идеологизации, еще чем-то в отношении Украины, это не одно и то же, когда речь идет о России. Грубо говоря, вот у них ручка самописка в России, идеология – это то, что вот Путин написал. Понимаете? У них сейчас идеология – есть Путин, есть Россия, нет Путина – нет России. Ну, лапидарно сформулировал это все Володин. В Украине это вообще не так работает, понимаете? Принципиально не так работает. Есть общее понимание движения в Запад, в сторону Запада Украины. Понимаете? И политическая демократия, права человека – это интеграция в западное сообщество. Вот эти главные стратегические цели Украины. Они идеологические, безусловно. Украина – это национальное государство. Это тоже уже идеологическое статус, понимаете? Это же не просто там, мы просто живем, потому что живем. Нет, мы строим национальное государство. Это украинское государство. Украинцы – это политическая нация, это не этнический вопрос, это вопрос общности, языка, территории, истории, войны, ее последствий и так далее на всех. Ты можешь быть крымским татарином, евреем, этническим чистокровным, химически чистым украинцем, хотя таких, среди таких есть тоже и коллаборанты, и кровь не помогла, значит, того, чтобы они не предали родину. Но ты являешься не просто лояльным, а патриотическим, настроенным гражданином своего государства. Являешься полноправным членом сообщества людей, этого народа, нации и так далее. В широком смысле. Это идеологизация? Ну да. Ну да. В известном смысле. Но она изначальная, она и без войны бы была. Для этого не нужно было бы укреплять нацию войной. Суверенная Украина существовала больше 3 десятилетий. Это очень приличный срок. С 91 года, ну, 3-4 года. Шутки шутками. Сформировалась в полном смысле украинская нация. Но она сформировалась. Разговор про то, что это вот недогосударство, файл эстейт и так далее, это все глупейшие заявления. Это как это файл эстейт уже 4-й год воюет? Это как? Ну, я сейчас отвечаю, например, Юле Латыниной на ее вот эти все инвективы в сторону руководства, власти в Украине. Как это? Это все кремлевские тезисы. Кремлевские тезисы. Не только нация сформировалась. Не только институты построил. Даже те, которых нет восточнее. Вообще их нет. Институт выборов, знаете, в России даже ничего даже отдаленного никогда не было. Никогда не было. Пародия была, а выборов не было. Я уж не говорю про другие вещи. Вот. Поэтому на самом деле я бы сказал, что процесс идеологического начала вот, в украинском строительстве, он до войны сформировался, а война только усугубила все. Усугубила, понимаете? Стало понятно, что по-другому вообще нельзя, иначе просто перестанете быть. Понимание это пришло для абсолютного подавляющего большинства украинцев, конечно. Конечно. Были же эти настроения. А вот с Россией, да все, мы сами там что-то как-то. Разница между нами небольшая. И выяснилась гигантская пропасть между двумя нациями, между двумя народами, между двумя государствами. Гигантская, непреодолимая, вообще непреодолимая пропасть. Она же так не ощущалась без войны. А с войной стало понятно, ну, пиздец. Как эти два народа могут жить вместе, вообще непонятно. Вообще как. Только если один истребит другой. Но вместе они быть не могут. Просто ну, невозможно. Просто не, только одни вот заставят быть другими других. Да? Придет российская власть и перестанут быть украинцами. Ну, тогда да, 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 да. Так может быть. Что касается Нетаньяху, упоминал избранный Богом народ. Но вообще Нетаньяху еврей, а религиозное понимание национального естества – это самоощущение себя и своей избранности. Я вам хочу сказать, да, конечно, для евреев проще, они там Библию открыли, Ветхий Завет, и прочитали про избранность. Но, честно говоря, давайте не будем оперировать религиозными мифами, религиозными установками, хоть они могут быть идеологически, как я вам сказал, религия и идеология в пределе одно и то же. Все-таки я вам так скажу, каждый народ, какой ни спроси, все считают себя абсолютно избранными. Либо Богом, либо сами собой, да? Не видел ни одного народа, который бы сказал, мы тут не избранные, мы тут так себе. все такого себе мнения. Так что это мало о чем и куда, понимаете? Поэтому мне кажется, что для украинцев, как православного народа, символ веры, Святая Троица, предание предков, историческое начало, ведущее от Киевской Руси, через борьбу за независимость и суверенитет, сопротивление вечное, то с Востока, то еще откуда-нибудь, стремление к собственной государственности, от гетманов до бойцов УПА, вот эта вся история и сложила эту украинскую нацию в единое целое. А нынешняя война, она оказалась святой для этого народа. Потому что после нее он уже выйдет вообще другим. Другая святость появится, другие воцерковленные святые появятся, все другое будет. Война станет религиозной памятью, религиозным событием. Подчеркиваю, религиозным, высший получит метафизический смысл. Герои этой войны станут святыми, понимаете? И оправдание существования нации и народа будет иметь религиозный характер. Станет частью, катехизической частью, что называется, веры украинцев. Собственную, кстати, избранность. Они себя тоже считают избранными. Особенными. Но еще раз, нет ни одного народа, который себя особенным не считает. Ну, не знаю такого народа. Все считают себя особенным. Кого не возьми. Вот. Так что вот так. Ну что же, пошел я на эфир к Славе Мальцеву. Время без 4 минут. 10, к сожалению, поздновато, но тем не менее, сегодня пятница, можете себе позволить. Если кому интересно, то чальтесь в сторону канала Народовластия Вячеслава Мальцева. Я там продолжу вам что-нибудь такое важное рассказывать. Всем огромное спасибо. Те, кто посмотрели, пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир. Разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и групп. Почти там 13,5 тысяч зрителей и 5 тысяч поставили свои лайки. И обязательно прошу вас, те, кто будут смотреть из разных мест, из разных стран, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Вы ленитесь, а тем самым мы как бы испытываем трудности из-за того, что в общем и целом нету роста цифр подписчиков. А нам это важно. Вот вы не понимаете соревновательного этого духа, этого процесса. Порой, так сказать, пренебрежительно и снисходительно к этому относиться. А для нас, для блогеров, это, в общем, значение имеет. Так что не примените этим воспользоваться, сделайте такое одолжение, подпишитесь на наш канал. Итак, всем пока. Увидимся у Славы, если кто придет.